Рубрика «Из-за колючей проволоки». Александр Чередниченко. Господи, я хочу жить. Когда Господь мне предложил выбрать жизнь или смерть, я выбрал жизнь. У меня был именно такой выбор между жизнью и смертью. Потому что я был приговорен к высшей мере наказания, сидел в камере смертников за преступление перед государством, перед людьми. Вот такого меня нашел Господь. У меня было право выбора и раньше, но я шел по греховной дороге, которую выбрал много лет назад. Когда мне вынесли приговор, я не воспринял его серьезно. Первая мысль, которая пришла в голову: я не увижу своих друзей, не смогу поехать куда-то отдыхать, не смогу общаться. Как-то мать и родные ушли на задний план. А чем больше я пребывал в камере смертников и общался с такими же людьми, тем больше задумывался о том, что я ничто, букашка, которую придут и раздавят. Вот тут-то мне и захотелось жить. В своей камере я взывал: «Бог, если ты есть, то сам явись, я буду тебе служить». Ночью ложусь спать, а мне не спится. Вспоминаю свою жизнь. Вспоминал ошибки, и где-то в подсознании откладывалось, что если я буду жить, то не допущу больше таких ошибок. Буду уже более изворотливым. Когда я находился в камере смертников уже 8 месяцев, ожидая исполнения или изменения приговора, Господь коснулся моей души через осужденного за веру. Как-то вечером я услышал голос: «Человек, если есть желание, связаться можно с любой камерой. Все эти секреты знают, и мы стали общаться». Он передал мне написанное от руки Евангелие от Иоанна. Когда я спросил, за что он сидит, он ответил: «За веру». «Как? Не может быть! В государстве нет таких». И я решил, что этот человек больной. Я прочитал то, что он мне передал, и решил, что это сказка о каком-то Иисусе, о каком-то Боге. Раньше я был сам себе Бог. Что хотел, то и делал. Мне никто не мог перечить. Если мы шли и воровали, делали что-то злое, мы не боялись, что кто-то нас остановит. Хотя в подсознании была мысль, что есть что-то высшее, но это не касалось меня. В школе нас учили, что религия – это опиум для народа. Значит, верующие как наркоманы. А когда я прочитал Евангелие, то подумал: разве за это человек может сидеть? И что это за идеология, которую он мне предлагает? Никаких льгот, никаких послаблений или привилегий. Одна любовь и честность. Разве можно так жить? Но чем дольше я находился в камере, тем сильнее мне хотелось жить. Все чаще я обращался к тому Богу, о котором мне рассказал тот человек. Просил Бога: «Если ты есть, подари мне жизнь, я тогда поверю тебе». Сейчас понимаю, что это было наивно, по-детски. Вот уже двоих увезли на исполнение. Я стал бояться, что не сегодня, завтра придут и за мной. Стал прислушиваться к шагам в коридоре. И вот открывается моя камера. Я подаю руки. Мне надевают наручники и выводят. В этот момент я почувствовал стук своего сердца. Кто это прошел, тот меня поймет. Все знали, если забирает тюремный конвой, значит на замену, а если внутренние войска, то на исполнение. Меня привели в камеру. Там был начальник тюрьмы, прокурор, врач. Я стоял между двух конвоев. Открывают мое дело, начинают листать страницы и смотрят в глаза. Читают мою фамилию, имя, отчество, дату рождения. Зачитывают состав преступления. Сердце у меня стучит сильно-сильно. Я даже слышу, как кровь по венам бежит. Когда начальник тюрьмы сказал, что мне заменено наказание, я этих уже слов не услышал. От сильного напряжения я потерял сознание. Пришел в себя. Я уже был в больничной камере. Мне заменили расстрел на 15 лет особого режима и 5 лет ссылки. Вот так мне посчастливилось принять благодать Господню. Бог подарил мне жизнь. Когда я просил Бога подарить мне жизнь, это не было от чистого сердца. И когда меня перевезли с больничного корпуса на особый режим, тут же начал огрызаться на администрацию. Я уже забыл, что еще недавно обещал Богу служить Ему. Но Господь не оставлял меня, когда я уходил в сторону. Он предупреждал и направлял. Оставалось мое решение – идти за Ним или же в погибель. Мне начали встречаться христиане. Раньше их как будто не было, а теперь они что-то рассказывали, поддерживали, молились. Меня этапировали в Нефтекумск Ставропольского края. Там у меня обнаружили туберкулез. Потом перевели в Пензенскую область, в Сердобск. Это был 1988 год. Там я узнал у военного состава адрес ближайшей церкви. Попросил священника приехать в колонию и привезти мне Библию или Новый Завет и что-нибудь еще о Боге почитать. Даже передал деньги на пожертвование. Прошло где-то 1,5-2 месяца. Я уже забыл об этом. Меня тянуло к водке и наркотикам. Вдруг меня вызывают на вахту. Прихожу, смотрю, стоит священник в рясе. Я перед ним весь сжался, появился страх. Но в то же время была и какая-то значимость. Ко мне лично пришел священник. Он протянул руку, поздоровался со мной. Замполит позвал нас для беседы к себе в кабинет. Священник, как сейчас помню, архимандрит Модест, просил рассказать о себе, о том, почему я позвал его. Я говорю, так и так, хочу иметь Библию, буду ее читать. Он сказал, что вышел указ, по которому священнослужителям можно ходить в колонии. Получается, что этот архимандрит Модест пришел в Сердобск по моей просьбе и сразу ко мне. Он передал мне Новый Завет и икону Владимирской Богоматери. От священника исходила какая-то человечность. Он смотрел на меня не так, как администрация. Я чувствовал себя с ним свободнее. Может быть, потому что в подсознании сложилось, что священники – люди чистые. Он обещал меня навещать. Мне интересно было читать про Иисуса, где Он чудеса творил. Первое, чего я не понял – Сын Человеческий. Какой же Он тогда Бог, думаю. Я попросил знакомых, и мне сделали хороший оклад для иконы с маленьким тайником, в котором я хранил запрещенные предметы. На видном месте у меня лежал Новый Завет, но я продолжал колоться, и мое здоровье стало ухудшаться, прогрессировал туберкулез. Читая Новый Завет, я и не пробовал задумываться о том, что прочел, и не пытался обратиться к Иисусу с искренним покаянием. Но я все же молился, особенно когда болел. Температура высокая, и я молюсь. Жду приезда ребят, молюсь. Господи, Ты их в дороге сохрани, чтобы они приехали, все передали, отдохнули. Меня начали спрашивать, как же это понять? Слово Божье читаешь, икона у тебя, а ты колешься. Я им читаю из Марка, 7 глава, 15 стих. «Ничто, входящее извне, не оскверняет. Я, мол, на вас не ругаюсь, не буяню. Укололся, лежу и читаю». Я потом только понял, что это обман сатаны. В 1992 году, в связи с распадом СССР, меня повезли отбывать наказание в Украину, потому что я родом с Украины. Довезли до Курска, и там половину ребят пропустили в Украину, а половину не взяли, и меня в том числе. Я был осужден в России, и меня повезли назад. В Курске мне стало хуже из-за туберкулеза, и до Воронежа меня довезли уже практически без чувств. Температура поднялась такая, что я начал бредить. Мне вызвали скорую помощь. Врач скорой настаивал, чтобы меня срочно отправили в больницу. Говорил, что я не доеду до Ростова, умру. А конвой меня не отдал. Не помню, как меня привезли в Ростов, как я оказался на больничной койке. 17 суток находился без сознания. Когда приходил в себя, первое, что просил – воды и мой Новый Завет. Мне принесли его в камеру, и вот тогда я возопил в прямом смысле этого слова: «Господи, я хочу жить!» Вся моя жизнь проходила перед глазами, как кино. Лучше бы я тогда в школу пошел, а не прогуливал. Лучше бы я тогда в армию просился – и так далее. Пытался осмыслить ошибки своей жизни. Я не жалел о своих прошлых ошибках, а жалел о том, что мог бы иметь другую жизнь, не совершая их. Это было больше похоже на жалость к себе, чем на покаяние. После пересыльной тюрьмы Ростова меня привезли в колонию Нефтекумска, где прямо с этапа поместили в санчасть. Когда меня подняли на ноги, я весил 46 килограмм. Я узнал, что к нам в зону приходят верующие. В колонии была и молитвенная комната. Подошел, смотрю, поют, свет не тушится, все веселые, радостные. Меня поразил их взгляд и чистые глаза. Один мне сказал: «Проходи». Как потом я узнал, это был Борис, пресвитер церкви из Нефтекумска. Я слушал, как он проповедовал о любви Бога и был поражен простоте речи и глубине познания Слова Божьего. Сколько я читал Новый Завет, не видел таких замечательных слов: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Меня эти слова поразили. После собрания я открыл Новый Завет, но от волнения не мог найти этот текст. Я читал и думал, что у Бориса Библия какая-то другая. Целую неделю я искал этот текст и не нашел. Тогда я взял свой Новый Завет, чтобы уличить их во лжи. Я был очень зол, когда шел на собрание, и случайно уронил книгу возле дежурной части, а когда поднял ее, она была открыта на третьей главе Евангелия от Иоанна. Меня как будто током поразило. 16 стих был выделен жирным шрифтом. Я окаменел, столько искал и не мог найти. Со мною пошел друг Славик. Он говорит: «Идем», а я стою и не могу двинуться. Когда мы, наконец, пришли, Борис встретил нас улыбкой. Он говорит: «Саша, мы сейчас молились о тебе. Мы увидели из окна, ты что-то поднимал и остановился. Мы молились, чтобы ты к нам пришел». Я подумал: обо мне молятся. После собрания я сказал Борису, что шел, чтобы поругаться с ним, вывести его на чистую воду. Он мне сказал: «Все просто. Сатана не хочет, чтобы ты шел к Богу. Это он закрыл тебе разум и глаза. Ты смотрел, но не видел. А когда мы молились, Господь открыл тебе глаза. Ты увидел то, что искал». Эти слова глубоко запали мне в сердце. Я начал посещать собрания. Мне несколько раз предлагали помолиться, но я не мог. В бараке молился, одеялом накрывался и молился. Я молился только молитвой «Отче наш» и хотел, чтобы мне кто-то написал молитву, а я бы молился по ней. Мне нравилось общаться с братьями, приходить к ним. Я начал изучать Библию и на многие вещи стал смотреть по-другому, но продолжал колоться не так, как раньше, но все же. Верующие спрашивали, почему у меня странный взгляд, но я лукавил, а они молились. Однажды ко мне подошел брат Миша Нестеров, который один из первых принял крещение в колонии и предложил поговорить о Боге. А я ответил, что успеем еще, ведь этим вечером мы собирались делать раствор. А потом задумался, как я, человек физически и духовно сильный, каким сам себя считал, отказался поговорить о Боге и предпочел укол. Тогда я сказал: «Господи, то, что Ты есть, я не сомневаюсь, но не могу Тебя понять. Я Тебя знаю и не знаю одновременно. Покажи мне сущность мою, кто я есть на самом деле». Нам передали большую партию наркотиков. Мы собрались и укололись. Смотрю, приятели сидят, хорошие такие, а у меня и грамма кайфа нет. Им хорошо, а меня зло берет. Наверное, воду мне укололи, и я решил сам уколоться. Если укололи воду, то все. Я их поубиваю всех, прямо тут, в коптерке. Набираю укол, уколол себя и прихожу в сознание в санчасти под капельницами. Под сердцем игла торчит, большая. Мне сделали прямой укол в сердце. Была передозировка. Господь показал мне мою сущность. Я самый ничтожный и низкий человек. Ради какого-то наркотика, отравы, я мог лишить жизни близких мне товарищей. Я был поражен. Дождался, когда в пятницу собрались братья. И когда Борис сказал: «Может, кто-то желает покаяться?», я упал на колени. Собрание проходило как раз перед бараком. Я воззвал: «Господи, прости меня, я ничтожество. Я самый гадкий человек. И какая любовь у Бога! Он простил меня. Я слышал, как прошел гул. Он стоит на коленях. Почти при всей колонии я стоял на коленях». Что это значит, поймут люди, которые были в колонии. Когда я встал с колен, я понял, что со мной что-то происходит, но не мог понять, что именно. Я был какой-то легкий. Господи, хочу, чтобы это чувство легкости было всегда со мной. Мне стало удивительно хорошо, и захотелось поделиться этим состоянием, этой легкостью со всеми людьми. У меня была привычка. Минут за 40 до подъема я вставал и ходил по локальному сектору вместе со Славиком. Раннее утро после покаяния. Идем мы с ним, кругом туман. Славик вдруг говорит: «Глянь!» И я увидел. Паутина с капельками росы, а на ней паук. Какая красота Божья! Почему я раньше этого не замечал? Смотрел на мир другими глазами. У меня появилось огромное желание читать досконально Библию. Я провел себе лампочку, чтобы никому не мешать, и читал Библию запоем. Однажды читал притчу о слепорожденном. Помните, когда ученики спросили Иисуса, кто виноват, что этот человек родился слепым, он или его родители? Иисус им ответил, что и не он, и не родители, а это для того, чтобы на нем явить дела Божьи. Я буквально подпрыгнул на кровати. Это же для меня пишется. Бог являет на мне чудеса. Я не знаю, как дождался встречи с братьями. Залетаю в молитвенную комнату и говорю: «Борис, это для меня пишется. Я был слепой, а сейчас прозрел». Он предложил помолиться, и я молился. «Господи, благодарю Тебя, что Ты простил меня, но у меня еще так много грехов». На моих глазах были слезы радости от общения с братьями. Для меня перестали существовать заборы колонии. Я был в тюрьме, но был свободен. Через год я заключил завет с Господом, принял водное крещение. Я плакал от радости, когда вышел из воды. Вокруг меня все было светлое, черное ушло вместе с погружением. Мы, члены Церкви Божьей, собирались вместе и молились, просили Господа, чтобы Он открыл нам, что делать. Ходили по колонии и за всех молились, а нам говорили: «Вы, бывшие разбойники, убийцы, насильники, воры, какие вы святые!» Даже сейчас, когда я уже освободился, бывает, прихожу в колонию, и мне говорят: «Кто ты? Да ты на свою биографию посмотри, сколько ты отсидел!» Не могут люди поверить, и они не верили. Позже, после освобождения, я попросил прощения у своих потерпевших, кто остался жив. Господь дал мне их увидеть. После освобождения Борис Петрович, пастор Нефтекумской церкви, предложил мне пожить в его доме. Это было благословением для меня. У Бориса Петровича было 10 детей. Мне навстречу выбежала самая младшая, Анечка. Ей было 3,5 года, и сказала: «Ой, дядя Саша, а мы за тебя молились». Я вспоминаю это со слезами. Я упал на колени и молился: «Господи, за что мне такая милость? Даже дети за меня молятся». Когда соприкасаешься с благодатью Божьей, это невозможно передать. У Бориса Петровича я стал по-новому учиться христианской жизни. У меня были знания, а тут наступила практика. Пастор мне говорит: «Саш, поможешь в коровнике убраться?» Я зашел, а там навоз. Меня прямо воротит, и голос внутри говорит: «Вот видишь, какие христиане! сам не хочет, а тебя заставляет. А второй голос тут же: «Я пришел, чтобы не мне служили, а послужить». Я говорю: «Господи, прости», и прямо в туфлях в этот навоз. Я понял, что Господь обтирал во мне те грани, которые еще остались. Гордость мне мешала, и Бог смирял меня. Прошла неделя, и Борис Петрович говорит: «Пойдем в колонию». «Конечно, пойдем. К своим-то». Меня приняли очень хорошо. Столько лет в неволе оставили свой отпечаток. Я смотрел на этот мир и на этих людей, как на чужих, а когда попал в колонию, почувствовал себя, как рыба в воде. Не скрою, в обществе братьев и сестер церкви я чувствовал себя каким-то ущербным, недостойным, а тут совсем другое дело. Душа моя не могла смириться с таким положением вещей. Пастор увидел это и на очередном собрании предложил помолиться, и вся церковь молилась обо мне. После молитвы я увидел, что в свое сердце допускал сатану, который клеветал на церковь, на братьев и сестер. Бог дал столько мудрости Борису Петровичу, он был для меня как отец, он очень много для меня сделал. Я благодарен Богу за него. Нехорошо быть человеку одному. Я поделился этим с Борисом Петровичем. Он посоветовал молиться. Я усиленно молился, и Господь дал мне чудным образом жену. Эта жена от Бога, она действительно помощница во всех трудностях, она рядом со мной. Бог через нее и обличал меня, и утешал. Кроме справки об освобождении и 27 лет отсиженных, у меня ничего не было. Если раньше я гордился тем, что сидел, то сейчас старался эту справку спрятать и никому не говорить об этом. Куда бы я ни шел устраиваться на работу, меня нигде не принимали, ни трудовой, ни специальности нет. Вот как-то я иду по базару. Денег нет, документов нет. Надо было ехать в Украину, чтобы восстанавливать их. И тут сатана сразу: «Залезь в сумочку, вон у бабушки, кошелечек выглядывает, и проблем нет». А я иду и молюсь: «Господи, ну не для того ты меня вытащил, чтобы мне опять идти туда. Боже, ты знаешь, нет у меня больше сил, дай мне силы выстоять». И Бог дал мне устоять. Никогда я не голодал. Братья и сестры всегда помогали. Сам Бог побуждал их. Ведь я никому не говорил о нужде. Я же гордый был. Впоследствии пастор предложил мне заняться тюремным служением. Но меня не покидала мысль о создании христианского реабилитационного центра. Я делился этим с супругой, мы молились об этом. И тут освобождаются два брата, у которых ни кола, ни двора. Мы молились всю ночь и на утро привезли их к себе. Мы жили на съемной квартире, и они прожили с нами 6 месяцев. Мы вместе учились жить во Христе, и Господь нас благословлял. Сейчас у нас есть дом, где живут братья, которые проходят реабилитацию. Потом они приезжают к нам с семьями, навещают нас. У нас большая семья. Бог подарил мне хороших детей. У нас с женой большое желание открыть еще и семейный детский дом. Мы молимся об этом. Нам дано право выбора между жизнью и смертью. Я не жалею, что однажды пошел за Христом. И мне бы хотелось, чтобы у всех людей была та радость, которую я испытываю. не отчаивайся. Бог верен своему слову, и Он не оставит, если ты искренне обратишься к Нему. Нужно надеяться и знать, Бог рядом, и Он тебя слышит.